пока еще доску убирают, вот чтобы вы себе представляли, как примерно это будет выглядеть. Вот смотрите, я взял текст на английском языке. Ну вот такой. Потом я для простоты, как вот здесь видно, я взял все большие буквы в нем, поменял на маленькие. Примерно так. Вот, больших букв не осталось. После этого я еще убрал пробелы и иные знаки препинания. Получилось вот так. Потом... Что я потом сделал? А потом я разбил их на группы по 5. Вот так. Потом я сделал простую замену. Здесь вот видна строчка, которую я использовал в качестве ключа замены. Получилось вот так. Вот примерно такой текст. Так он будет у вас выглядеть в качестве примера. На Вики курсы есть, задания прошлого года. На них можно посмотреть, вот, на них можно начать тренироваться. Ну, собственно, как вы видите, тут никакой особенной магии нету. Там всякий знакомый с Unix пайпами может легко это воспроизвести, процедуру шифрования. Ну и, собственно, также легко воспроизвести процедуру шифрования. Да? Понятно, что если вот эту вот строчку, которую я в качестве шифра использовал, в качестве ключа, если я ее буду использовать для подстановки, я получу назад вот такой текст, который у меня получился на предыдущем шаге. Вот. Если вы получите такой текст, то, в общем, задание можно уже считать выполненным. Конечно, в идеале неплохо было бы его еще правильно разбить на слова, но это уже такая отдельная задача, она может быть довольно сложной на самом деле. Если вы будете это место уже вручную выполнять, то ничего страшного. Это будет считаться выполненным заданием. Пользуйтесь, пожалуйста. В смысле, наверное, вам не нужен толковый словарь для того, чтобы разбить на слова. Я надеюсь. Можно пользоваться, естественно, словарем, в смысле, набором известных слов. Да. Им пользоваться можно. Как я говорил на прошлой лекции, у вас будет два текста, два или четыре. Они будут на двух языках. Скорее всего, на английском или на русском. Ну, то есть один на английском, один на русском. В случае, если текст будет на русском, то он будет заменен на... Ну, понятно, не латиница будет, а кириллица. Там будет 33 или 32 символа. Или 30. Ну, если мне придет в голову какие-то буквы убрать... На самом деле ваш алгоритм должен быть независим от языка, как я сказал в прошлый раз. И на каком языке будет к вам приходить шифротекст, это совершенно не важно. Потому что, еще раз, контрольный тест будет состоять в том, что вам будет дан текст на каком-то языке, неважно на каком. Ваша программа должна посчитать ту статистику, которую вы считаете нужной для этого языка. Статистику входных символов. После этого, используя эту статистику входных символов, она должна посчитать уже... она должна попытаться расшифровать контрольный пример. Поэтому какой язык, по большому счету, не важен. Если вы будете пользоваться, как я сказал, если вы будете пользоваться словарем для разбиения на слова впоследствии, ну да, там можно пользоваться. Если вы вручную разобьете на слова, ничего страшного. Вот. Для случая, когда вы пользуетесь словарем для каких-то других задач, я могу поверить, что там где-то можно попытаться это использовать, можете считать, что языка будет два, английский и русский. То есть на ваших контрольных примерах можете отлаживаться на двух словарях. Но опять же, вы поймите, что там Aspel, он существует для всех языков, которые можно, которые вы можете все представить, и на которых я могу создать тестовый пример. Вот. Вряд ли там будет что-то за пределами. То есть не ожидайте, что там будет китайский или фарси, или еще что-то. Да, там будут обязательно те языки, в которых есть слога, в которых есть буквы, в которых нет иероглифов. Не надо этого бояться. То есть английский, русский, не знаю, немецкий, французский, голландский. Ну, вот что-то такое. Для сбора статистики совершенно не важно. У вас есть входной набор юникодных символов каких-то. Вы по ним можете набирать статистику. Или по парам, или по тройкам. На каком языке это не важно. Вот этап, когда язык может стать важным, это если вы захотите на следующем этапе подбирать чего-то, разбивку, например, на слова по словарю. Это да. Или там еще для чего-то. Вот. Но для частотного анализа знание языка не особенно важно. Не принципиально. Но еще раз, если у вас есть потребность в словаре, считайте, что английский и русский. Еще вопросы? Да. Ну, вы на брейнфаке собираетесь писать? Нет. Если вы будете писать на питоне, C и C++, это нормально. Если вы даже будете писать на Haskell, я думаю, что я смогу прочесть. Окей? Да, пожалуйста. Вот так будет выглядеть. Вот примерно такой. Вот как я вам показал. Я даже примерно так же и буду его генерировать. За, как я сказал... Так, тогда я не понял вопрос еще раз. Тексты для таблицы частот тоже буду давать вам я, да. В текстах для таблицы частот будут большие буквы.
А как тогда для определенного языка убрать?
Вы не знаете, как большие буквы на маленькие поменять в тексте? Или в чем вопрос? Окей. Еще? Ну, супер. Сегодня мы будем говорить про симметричные шифры. Тема очень скучная, некоторые заранее решили поспать. Давайте сначала пару слов о том, о чем мы говорили на прошлом занятии. Как я говорил, все асимметричные шифры бывают, в общем-то, двух типов. Блочные и поточные. Примеры сегодня, которые мы будем разбирать, это блочные шифры в основном. Они стали более распространенными. Поточные шифры на текущий момент из распространенных существует более-менее один, RC4. Но, как я говорил в прошлый раз, поточные шифры были достаточно хорошо распространены буквально пару десятков лет назад в военном деле. Пару-тройку, наверное, десятков лет назад. Поточный шифр выглядит очень-очень просто, как правило. Это какая-то математическая функция, которая по ключу, наперед заданному, может генерировать последовательность символов, выходную, произвольной длины, той, которой нам надо. Для шифрования мы складываем эту последовательность символов, полученную, этот выход, с нашим открытым текстом. И на выходе, соответственно, то, что мы получаем, это шифр текст, Когда нам необходимо расшифровать наше сообщение, то мы опять же берем эту функцию шифрования и известный нам ключ шифрования, генерируем эту же последовательность. Последовательность называется гамма. Складываем ее с шифротекстом и получаем открытый текст. В блочных шифрах мы оперируем блоком данных, как я рассказывал. Типичный размер блоков, который используется в современных шифрах, это 128 бит. Еще недавно распространенным размером блока являлся блок размером 64 бита. Почему это неприемлемо в настоящее время, мы сегодня немножко поговорим. В прошлый раз мы обсуждали разные виды исторически существовавших симметричных шифров. Говорили про то, что все шифры бывают более-менее двух видов, подстановки и перестановки. Точнее, все существовали. Разобрали некоторые примеры этих шифров. Шифр простой замены, шифр Цезаря и шифр перестановки, простой перестановки, перестановки по ключу. Все это помнят? Ничего не нужно повторять? Окей. Все современные шифры, безусловно, являются комбинацией алгоритмов подстановки и перестановки в разных вариантах. Как правило, все современные, опять же, шифры являются итерационными. Это означает, что в них применяется относительно простая операция, называемая раундом, несколько раз повторяется. В принципе, по большому счету, очень многие криптографические алгоритмы, не только симметричные шифры, например, хэш-функции, тоже являются такими. В них относительно простые раунды применяются по несколько раз. 10, 12, 16, там, ну, вот такие какие-то цифры. Вот. Собственно, обсуждение раундовой функции – это как раз вопрос обсуждения стойкости шифра. Сегодня мы в основном будем сосредотачиваться на раундовых функциях и на том, как выполняется их сцепление друг с другом в ходе выполнение таких раундов. Исторически первым и долгое время самым распространенным шифром, который стал применяться достаточно открыто в гражданском деле, в гражданской криптографии, стал шифр DES. DES расшифровывается как Digital Encryption Standard. Это стандарт, который был разработан в 70-х, что ли, годах в Соединенных Штатах. Разработан он был в организации, которая называется Агентство национальной безопасности, и был рекомендован к применению в гражданских организациях широко. Ну, точнее, не до конца правильно. Разработан был изначально в компании IBM шифр, который назывался Люцифер. Впоследствии IBM взаимодействовала с АНБ для того, чтобы стандартизовать этот шифр. АНБ внесла некоторые правки в дизайн этого шифра, что в то время дало повод всевозможным криптопараноикам порассуждать о том, ухудшила АНБ или улучшила АНБ криптографические свойства шифра. Версии были и в ту, и в другую сторону, на самом деле, потому что казалось, что АНБ может заведомо ухудшить криптографические свойства шифра для того, чтобы иметь возможность каким-то образом расшифровывать эти сообщения непонятным, потому что принято считать, что с точки зрения теоретической криптографии сотрудники АНБ ушли на несколько десятков лет вперед относительно там, всего открытого криптографического сообщества. С другой стороны, возможно, полагалось, что АНБ улучшила некоторые свойства шифра для того, чтобы там, вероятный противник, коим в то время являлся Советский Союз, не мог читать гражданские сообщения. Вот. Как мы увидим в дальнейшем в ходе лекции, в общем-то, АНБ предприняла оба этих шага. Ну, точнее, существуют доказательства, которые косвенно подтверждают оба этих шага, так скажем. Вот. Ну, а истину, конечно, на текущий момент пока никто не знает. Наверное, необходимо ждать, когда пройдет 50 лет и вступят в действие американские законы о раскрытии подобного рода информации. Вот. Каким образом устроен шифр DES? Значит, как я сказал, шифр DES – это блочный шифр. Это означает, что все тексты, которые поступают ему на вход, разбиваются на блоке размером 64 бита. И сам шифр, сам алгоритм шифрования умеет шифровать один блок размером 64 бита. То есть ему на вход подается 64 бита открытого текста, и он умеет их зашифровать и подать на выход 64 бита открытого текста, ни больше, ни меньше. Если ваш текст больше или меньше, то его каким-то образом необходимо преобразовывать к этому размеру. О том, как это делается, отдельно еще поговорим. Итак, дизайн DES в своей основе использует так называемую сеть Фейстеля. Вот здесь на экране представлена ее схема. Сеть Фейстеля – это основа раундовой функции DES. Преобразование, которое вы вот здесь вот видите, это как раз один раунд в DES. Таких раундов в нем 16. Что мы здесь видим? Открытый текст размером 64 бита разбивается на две части, левую и правую. И к одной части применяется раундовая функция, после чего она складывается по модулю 2 с правой частью, и они меняются местами. Вот такой этап. То есть взяли наш блок, поделили пополам, один поксорили со вторым пропущенным через раундовую функцию, поменяли их местами. Это один раунд. Потом опять вернулись к началу. Взяли, левый стал правым, поэтому мы опять же один прогоняем через раундовую функцию, ксорим со вторым, меняем их местами. Третий раз и так далее. Так 16 раз. Понятно? Достоинство функции Фейстеля, достоинство сети Фейстеля вот в этом месте в следующем. Как видно, у нас есть такое деление. Функция Фейстеля, вот здесь, то преобразование, которое отмечено здесь буквой F, оно может быть разным. Оно, в принципе, не зависит от блока. Его можно на лету менять, вообще говоря. Оно зависит у нас, в общем-то, только от ключа. На каждом раунде, как вы видите, в этом преобразовании используется свой ключ отдельный. Каким образом генерируются ключи, сейчас мы еще поговорим. Вот. Вторым достоинством, которое вытекает, собственно, из этого, является то, что расшифровка фактически выполняется таким же способом, как шифрование, но только в другую сторону. Прогоняем. Почему это актуально для дизайна DES? Дело в том, что когда создавался этот шифр, все шифраторы, ну или большинство шифраторов были аппаратные. Аппаратные — это означает, что они буквально состояли из проводов. И вот, например, перестановка левой и правой части местами — это буквально вот, ну, вот такое вот перекручивание проводов, перекрещивание. Вот. И на том уровне схемотехники были доступны простейшие логические операции. Собственно, постановка там какая-нибудь табличная по регистрам и сложение по модулю 2. Вот более-менее и все. То есть каких-то сложных, ну, 60-70-е годы, каких-то сложных программных систем в тот момент не было. Это также накладывает определенное свойство на выбор дизайна DES как шифра. DES по своей сути — это шифр битовый. Очень много операций в нем — это операции на уровне бит. Почему это удобно было для той поры? Потому что, опять же, что такое перемешивание бит? Это просто перемешивание проводов. И таким образом подобные операции очень легко было реализовать аппаратно. Но, с другой стороны, когда программные системы начали активно развиваться, вы понимаете, что битовые операции, они в современных компьютерах бывают довольно дорогие, если с каждым битом необходимо оперировать отдельно. Его там нужно вынуть из слова, как-то его преобразовать, потом опять завернуть в слово, там, передать в память. Сложно. Вот. Поэтому DES, он был сдизайнен именно для аппаратных вещей. Вот. Вот так выглядит у нас раундовая функция. Слева на экране она видна. Она состоит, по своей сути, она тоже довольно простая. Нам на вход поступают те самые полблока, которые мы видим, они складываются по модулю 2 с соответствующим раундовым ключом. Как я сказал, на каждый раунд из нашего ключа генерируется, из общего ключа шифрования генерируется раундовый ключ. То есть у нас есть ключ размером 56 бит в Deseon, и к нему применяется некоторое преобразование, которое позволяет сгенерировать на его основе 16 других ключей. Ну, там довольно просто, он расширяется 8 битами до размера 64 битов, они перемешиваются вот таким вот образом, и это, собственно, используется в качестве подключей. То есть какой-то определенный набор бит, 16 разных набор бит из этого 64-битного ключа используются на разных этапах, на разных раундах функции шифрования. Вот. Значит, как вы видите, мы просто складываем по модулю 2 с соответствующим подключом, соответствующим раундовым подключом, и после этого прогоняем получившиеся 32 бита через такой набор конструкций, который называется S-боксы. Зачем они нужны? Как вы видели, до сих пор все операции, ну вообще операции, которые у нас существовали в нашем шифре, это, собственно, сложение по модулю 2 и перестановка бит местами. Все эти операции линейны. Это означает, что, вообще говоря, до этого момента мог бы найтись всегда такая матрица, умножение на которую нам автоматически, нашего входного блока, нам автоматически давало бы выходной блок. И не требовалось бы вот этих всех сложных итеративных функций. Да? То есть шифрование-расшифрование фактически превратилось бы в простую подстановку по какой-то известной матрице. Да? Она там была бы большого размера, там 64 на 64, но все равно это была бы одна подстановка. Таким образом, у нас бы шифр оказался бы линейным. Да? Линейная зависимость, там возникла бы линейная зависимость между входом и выходом. Это безусловная слабость была бы, ну, потому что если бы мы нашли такую матрицу, это означает, что мы могли бы быстро расшифровывать эти шифры. А главное, такую матрицу легко найти, если чего, если мы знаем, что она есть. Поэтому вот эти вот S-блоки, S-боксы, которые появились снизу, должны были способствовать созданию нелинейности в выходном потоке. Нелинейность — это важное свойство шифра, и дизайн фактически этих S-блоков впрямую влияет на криптостойкость алгоритма в целом. Потому что, как вы видите, дальше, в общем-то, ничего особенного не происходит. У нас сначала происходит расширение S-блоков. На вход поступает на каждый S-блок 6 бит, прошу прощения. Они на выходе преобразуются в 4 бита. Это фактически просто табличная подстановка по таким таблицам. То есть там есть, можно считать, что есть просто 64 таблицы, которых на выходе, точнее, таблицы 64 строк, которые записаны там 4 бита на выходе. Вот. И, собственно, все. После этого мы переходим там на следующую функцию. Ну, там есть еще, вот отмечено буквой P, это статическая перестановка бит местами в нашем блоке. Но, как я сказал, это просто перемешивание проводов в оригинальном дизайне. Больше ничего. Вот. Таким образом, если показать это в целом, эту картину, выглядит это следующим образом. Вот так работает целиком шифр DES. Нам на вход поступает блок размером 64 бита. В нем есть начальная перестановка. Она не несет никакой дополнительной криптографической стойкости, честно говоря. И, как я сказал, вот перекрещение проводов местами — это исключительно было сделано с целью затруднить программную реализацию. Не то, что затруднить, это не затрудняет программную реализацию, но это существенно, по тем временам, существенно ее замедляет. Перестановка бит местами, как я сказал, это относительно дорогостоящая операция. Да? Вам необходимо достать слово из памяти, в нем выделить конкретный бит, куда-то его переставить, возможно, в другое слово. Для этого надо другое слово добавить, достать из памяти, там чего-то поделать. Вот, это сложно. Потом эти слова опять в память поместить. А в аппаратном шифраторе это очень просто. Да? Вы провода перекрестили, и все. Вот. Потом наши 16 раундных функций, на каждую из которых подается отдельный подключ. И потом конечная перестановка и снова выход. Вот. Так вот, эти S-боксы. Sboxы, как я сказал, они довольно критичны для дизайна шифра. Когда IBM выбрала... Sbox — это просто наборы цифр, как я сказал, да, такие строчки, которые говорят, какие шестерки бит в какие четверки преобразовывать. Вот. Они конкретные, они специфицированы в стандарте, они не зависят от ключа. Когда IBM представила свои выбранные ими Sbox в ANBM, то по урбанистической легенде ANB их изучила и вернула назад другие комплекты Sbox, которые предлагала стандартизировать. Это родило паранойю длиной 20 лет о том, что как раз ANB улучшила или ухудшила свойства шифра в этом месте. Вот, примерно через 20 лет, ну не через 20, наверное, лет через 15, было открыто то, что называлось дифференциальным криптоанализом. Дифференциальный криптоанализ — это такой способ криптоанализа шифров, в котором во входном блоке изменяется один бит, и после этого исследователь смотрит на результаты изменения бит в выходном блоке. В идеальном шифре, если вы меняете там, с нолика на единичку или с единички на ноль во входном блоке один бит всего, то ровно половина бит в выходном блоке должна поменять свои значения. Это такая идеальная ситуация. Половина случайных бит каких-то. Вот. Если это не так, то, возможно, шифр нестойк. Вот так сформулируем. Или там, возможно, какие-то атаки на него. Так вот, когда эта атака была открыта и начались активные исследования в этой области, многие шифры тех времен оказались уязвимыми так или иначе к этой атаке, но не DES. Выяснилось, что дизайн Sbox таков, что DES успешно противостоит дифференциальному криптоанализу. Вот. Соответственно, вот как раз тогда развилась мировая паранойя о том, что там за 15 лет до публикации, открытых публикаций о дифференциальном криптоанализе, ANB уже знала о том, что такая техника атаки существует, и успешно защитила шифр от таких атак. Вот. Среди конкретных наборов Sbox существует, по-моему, один или два, если мне не изменяет память, они пронумерованы все, если мне не изменяет память, ну, 14-й, не то 17-й, статистические свойства которого там признаны чуть-чуть хуже, и существует буквально там научная работа о криптографических свойствах там 17-го Sbox в DES. Вот. На чем, видимо, какие-то люди там защищаются. Вот. Вот, пожалуй, вот так он устроен. Устроен он несложно, как я сказал. Вот. И отличительная его особенность — это его битовость. Ну и, собственно, ему 30 лет уже. И что дает о себе знать. В настоящее время DES практически не применяется. Тому есть несколько причин. Причина первая. Вот здесь вот у меня на заголовке его. Это, наверное, первая причина. Вот эта вот картинка. Эта картинка, я не знаю, насколько хорошо видно, что написано на чипах. На чипах написано Deep Crack. В свое время, когда для DES был выбран ключ длиной 56 бит, прошу прощения, у криптографического сообщества возникло ощущение, что его можно ломать простым перебором в 60-е, 70-е годы, 70-е. Но ANB утверждал, что нет, они считают, что этот шифр достаточно надежен, и простому перебору он не поддается. Вот. Тогда где-то в районе, наверное, 80-х организация, которая называется Electronic Frontier Foundation, проспонсировала разработку специальных чипов, которые они назвали Deep Crack, которые использовались, собственно, для быстрого шифрования и расшифрования DES. Вот такие платы с набором таких чипов могли использоваться для массивно-параллельного перебора ключей для шифра DES. Вот. GFF продемонстрировала, что за 250 тысяч долларов в тех деньгах организация может, ну, точнее, или там частное лицо, может создать такую машину, и, собственно, они создали такую машину, которая за сутки перебирала полное пространство ключей DES, и таким образом могла осуществлять атаки типа грубой силы полным перебором на шифры. Такие шифры. Ну, там сначала, по-моему, сроки были больше, там порядка 2 недель или что-то вроде того. Вот. Ну, в конечном итоге там в пределах суток. Вот. Так что по нынешним меркам DES с ключом длиной 56 бит не может считаться надежным. Ну, какие очевидные способы... Да, надо понимать, что вот это, в общем, стало совсем всем очевидно где-то в 2000-х, в начале 2000-х. В конце 90-х, в начале 2000-х. Всем стало понятно, что ну, DES уже совсем не пригоден. Даже, наверное, в начале 90-х. Ну да, да. В начале 90-х уже было очевидно, что DES не пригоден для этой задачи. Вот. Но была проблема. Поскольку, как я сказал, все шифраторы в тот момент, они по большей части были аппаратными, то редизайн их, он был задачей сложной. Да? Кроме того, вообще сложно было придумать новый алгоритм, который бы гарантированно обладал хорошими статистическими функциями. И поэтому промышленное сообщество, оно не решилось сразу выкинуть DES. Ну, сложно это и дорого, так в мировом масштабе. Представь себе, там существуют тысячи или там десятки, сотни тысяч организаций, которые уже используют его у себя. Вот. Просто так выкинуть алгоритм шифрования, начать использовать другой, сложно. Ну, чтобы вы понимали масштаб проблем, например, там все банкоматы во всем мире, они до самого последнего времени фактически использовали DES для шифрования того, что называется пин-блок. Вот. Вот представьте себе, что если вдруг возникает новый стандарт, надо все эти банкоматы взять, вынести, чего-то в них поменять, перепрограммировать, вот, внести назад. В общем, не очень простая задача. Вот. А особенно непростая задача – это вообще изменить алгоритм шифрования. Вот. Поэтому ну, возник очевидный соблазн как-то улучшить DES так, чтобы, с одной стороны, он оставался DES-ом с понятными криптографическими свойствами, с достаточной защищенностью и хорошей применимостью, а главное, с хорошей возможностью аппаратно его использовать, аппаратно реализовать. А с другой стороны, все-таки как-то улучшить его стойкость. Но какой есть очевидный способ это сделать? Вот у нас есть наш открытый текст. Вот давайте мы его зашифруем один раз на ключе 1, а потом второй раз зашифруем на ключе 2. Ну, эти ключи разные. Да? Вот у нас вот здесь 56 бит, здесь у нас 56 бит. Вот. И вроде бы у нас общая стойкость 112 бит, что приемлемо даже по нынешним меркам, не говоря уже о том, что там 20 лет назад. Вот. Как вы думаете, почему такая схема не применяется? Я сразу подскажу. Как вы думаете, почему? Чего можно было бы в ней поделать? И как ее... Ну, смотрите, давайте я так сформулирую задачу. Вот у нас есть... возможность. У нас есть вот такой вот deep crack, и мы умеем относительно быстро расшифровывать один раунд такой функции. Да? То есть вот передать пространство размером 56 бит мы можем быстро, относительно быстро, за приемлемое время. Чего мы можем поделать в этом случае с ключом размером 112 бит, если у нас шифрование используется вот так, как я показал. Сначала зашифровали первую половину ключа, DES-ом, потом зашифровали вторую половину ключа DES-ом. Посмотрите. Мы можем, как я сказал, быстро выполнять вот такую операцию. В DES расшифровка, это то, D – это расшифрование, E – это зашифрование, encryption, decryption. В DES расшифрование то же самое, что зашифрование технологически. Вот, поэтому вот такую вот операцию мы можем достаточно быстро проделать, да, прибрать вот это вот поле 56 бит. Это понятно, да? Таким образом, мы можем получить все блоки, все возможные, все существующие блоки вот такого вида. Это понятно, да? То есть вот в какой-то момент, выполняя полный перебор пространства ключей К2, мы получим в какой-то момент блок, который будет соответствовать вот этой операции. Ясно, да? Теперь мы возьмем все открытые тексты, которые есть, опять же, там 256 их, вот, и выполним полный перебор. На самом деле это будет тот же самый перебор, да, потому что мы просто перебираем все возможности 64-битные блоки. И переберем вот это вот. То есть мы перебираем в этот раз вот это, все варианты текста. В какой-то момент вот то, что у нас вот здесь получится, оно совпадет с тем, что у нас получится вот здесь. Понятно? И когда у нас произойдет это совпадение, это будет означать, что мы подобрали К1 и К2. Таким образом, за не за 112, не за 2 в 112 операции, а всего лишь за 2 в 57 операции, то есть в 2 раза сложнее фактически. И за стоимость памяти, равных необходимости хранить, ну, фактически все вот эти тексты. Это довольно большой блок, 2,64 бит. 2,64 бит блоков по 64 бита, что не очень мало. Вот, но, тем не менее, за вот такую вот, за такую стоимость мы можем нашу атаку реализовать. Что здесь важно? Важно, что увеличив ключ в 2 раза, мы усложнили нашу атаку не на 2 в 56 раз, как можно было бы ожидать, а всего лишь в 2 раза. Вот. Ну, то есть мы перешли от ключа стойкостью 2 в 56 к ключу стойкостью 2 в 57. Вот. Что, конечно, неприемлемо. Понятно, да? Вот. Такая атака получила название атака типа встречи посередине. Вот. И это, собственно, главная причина, почему вот такой дизайн DES не выполняется. Вот. Но решение напрашивалось этой проблемы очевидное. Никто не стал особенно умничать. Вот, давайте зашифруем 3 раза. Не 2, а 3. Вот. Что мы получим в этой ситуации? Ну, встреча посередине, как вы понимаете, вот здесь уже напрямую неприменимо. Да? Нельзя так пойти и перебрать навстречу. Вот. Можно попытаться изобрести какие-то более сложные способы, но, скорее всего, общая стойкость будет не ниже, чем 2 в 112 в этом случае. Что так или иначе, на текущий момент кажется, что даже если здесь сделать подобие встречи посередине, то вам вот здесь нужно перебрать уже блок довольно большого размера, ключевое пространство довольно большого размера, что на текущих мощностях довольно сложно. Ну, скорее всего, этого сделать нельзя. Вот. Вот такая вот конструкция, она... У нее есть некоторые технические подробности в разных ситуациях. Ну, например, такие. Вот эти вот 3 ключа, они могут быть полностью независимыми. Вот это все 3 могут быть операции шифрования. Но с точки зрения дизайна там, микросхем, иногда удобно сделать вот так. Вот. То есть мы шифруем, расшифровываем на другом ключе, снова шифруем на 3-м ключе. Или иногда Здесь какие-нибудь ключи могут совпадать. То есть там... Да. Вот так вот. Вот. Вот эти все детали, они в основном возникли из-за каких-нибудь инженерных ограничений или из-за необходимости, или из-за потребности, там, точнее, используя существующую элементную базу. Вот. По большому счету, оно почти ничего не добавляет, ничего не убавляет в криптостойкости этой конструкции. Но эта конструкция называется Triple DES. Вот. Ну и стойкость его, этого алгоритма оценивается, как я сказал, примерно как 2 в 112, там плюс-минус, есть какие-то вариации. Вот примерно так. С этим мировое сообщество жило почти лет 30, наверное. Вот. Ну, сначала с обычным DES-ом, а потом с Triple DES-ом. Вот. И до сих пор, наверное, те из вас, кто будет сталкиваться с настройкой каких-нибудь VPN в сетевом оборудовании, наверняка будут сталкиваться с использованием вот этого вот алгоритма Triple DES. DES как таковой, он сейчас, наверное, нигде уже и не применяется. Ну, я бы этого не делал. Там Triple DES. Единственное, где я могу вспомнить, кажется, я вот руку в огонь не положу, но кажется, что пин-блоки могут еще до сих пор в некоторых банкоматах шифроваться DES-ом. Triple DES? Вот я не уверен. Но там дело в том, что там размер блока очень маленький, и там срок его жизни, он тоже очень короткий, поэтому там не очевидно вообще необходимость этого. Вот. Но вполне возможно, там и Triple DES, потому что, опять же, его аппаратно просто реализовать в этом месте. Вот. Вот так вот сообщество с этим жило некоторое время, пока обвинения в сторону неэффективности DES не стали настолько громкими, что американский институт по стандартизации не мог больше уже с этим существовать и сказал, ну окей, давайте придумаем новый алгоритм шифрования. Поскольку паранойя в отношении АНБ была очень высока, то институт стандартизации решил провести открытый конкурс на замещение вакантной позиции стандартного алгоритма шифрования. Вот. Было подано какое-то количество, конкурс длился там порядка 5 лет, где-то с 2001 по 2005, что-то около того, или с 99 по 2004, ну, в общем, конец 90-х, начало 2000-х. Вот. Сначала все желающие могли отправить свои алгоритмы на тестирование, их там набралось, не помню, ну, несколько десятков. Вот. Потом из них они были все опубликованы. Желающие там, криптографы со всего мира могли их обсуждать, как-то атаковать, публиковать атаки. Было несколько раундов таких. Вот. В конечном итоге было отобрано там, меньше десятка, по-моему, финалистов. Вот. Эти финалисты были отправлены все-таки в АНБ для анализа. Нет ли там каких-то скрытых уязвимостей, про которые неизвестно. АНБ вернула через какое-то время свой вердикт о том, что все финалисты достаточно стойки. Вот. После чего институт стандартизации выбрал из них один. Это был алгоритм Рендждайл, который стал следующим и текущим, собственно, стандартом шифрования. Он называется Advanced Encryption Standard или AES. Вслед за распространенностью в Соединенных Штатах AES стал широко распространенным во всем мире. Вот. И опять же, там основная масса сетевого оборудования, с которым вы можете сейчас столкнуться, ну и вообще, собственно, любое место, где сейчас хоть как-то используется криптография, если это не совсем доморощенная система, в любом таком месте вы обязательно столкнетесь с тем или иным способом применения алгоритма AES. Так. AES не использует сеть Фейстеля. По разным причинам Собственно, есть книжка такая, называется «Design and Agile». Это как раз от авторов этого алгоритма о том, почему они приняли те или иные решения на каждом конкретном этапе, почему они выбирали. Как я сказал, очень высока паранойя в отношении того, почему каждое конкретное место в алгоритме именно такое, нет ли там скрытой уязвимости. Поэтому вот эти все моменты очень-очень внимательно обсуждаются в сообществе криптографов. Вот. Поэтому эти люди, они в свое время опубликовали книгу, где они рассказали подробно, почему они в каждом случае, когда была какая-то возможность выбрать другой вариант, почему они выбрали именно тот, который они выбрали. Вот. Значит, они не использовали сеть Фейстеля, они использовали то, что называется Substitution Permutation Network. То есть это просто последовательность, как вы видите, подстановок и перестановок. S — это S-блоки Substitution, то есть подстановки, и P-блоки — это Permutation, то есть перестановки. Вот. Опять же, вот здесь очень хорошо видно, что все современные алгоритмы, AES не исключение, состоят, по большому счету, из последовательного применения операций двух типов — подстановки и перестановки. Вот пример. SPN. Вот. Вот обычный SPN, обычный SPN алгоритм вот так вот выглядит. SPN алгоритмов очень много. То есть AES или Agile — это всего лишь один из вариантов. Там можно посмотреть на некоторые другие, и вы тоже там увидите точно такой же дизайн. Как он выглядит? Значит, у нас есть несколько этапов, опять же, несколько раундов. Между раундами, там, перед каждым раундом и после последнего раунда, мы к нашему конкретному блоку прибавляем по модулю 2 раундовый ключ. Раундовые ключи каким-то образом у нас получаются из нашего ключа шифрования. Ну, тем или иным способом они там, в зависимости от ситуации, раундовые функции, функции создания раундовых ключей, они могут быть довольно сложными. В общем, ну, где-то за пределами, наверное, сегодняшнего обсуждения. Важно, что из нашего ключа шифрования мы выделяем некоторое количество раундовых ключей, каким-то образом генерируем, и на каждом этапе их применяем. Ну вот, как здесь видно. Да? Между этими этапами у нас, собственно, выполняется функция раунда. Функция раунда состоит из каких-то подстановок. Они могут быть не... Точнее, они, как правило, не связаны с ключом. Они статические, как вы здесь видите. Они могут быть связаны только с раундом. Например, вот эти вот S-блоки, которые там указаны, они могут быть от раунда к раунду как-то разниться, а могут быть одинаковыми в зависимости от ситуации. Вот. И дальше существует отдельный блок перестановок. Опять же, раундовая функция здесь, перестановки могут зависеть от номера раунда, могут не зависеть от номера раунда. Вот. Таких раундов, опять же, несколько. То есть у нас функция шифрования итеративна. И на выходе мы получаем шифротекст. Вот. Примером такой SPN сети как раз является RangeDial. В целом он работает довольно просто. Видите, есть всего 4 этапа, которые он работает. Первый этап — это генерация ключей. Из нашего ключа шифрования, здесь вот характеристики AES, значит, AES — это блочный шифр размером блока 128 бит, то есть в 2 раза больше, чем DES. Размер ключа в AES 128, 192 или 256 бит. То есть как минимум в 2 раза больше, чем размер ключа DES, ну а реально там еще больше. Количество раундов зависит от длины ключа. Для ключа длиной 128 бит это 10 раундов, для 192 бит 12 раундов и до 256 это 14 раундов. То есть 14 раз мы применяем вот такой вот блок подстановок и перестановок. Ну, довольно просто, на мой взгляд. Вот. Что мы делаем в ходе AES? Значит, первый этап — это прибавление раундового ключа. Ну, вот здесь вот видно. Перед тем, как мы выполняем самый первый раунд, мы берем и складываем с блоком по модулю 2 первый нами сгенерируемый раундовый ключ. Да? После этого, это первый раунд в AES. После этого у нас начинаются стандартные раунды. Они состоят, каждый из которых состоит из 4 операций. Они все тоже довольно простые. Первая операция — это Подстановка. Substitution bytes. AES, в отличие от DES, это шифр, который по своей сути байтовый. Когда дизайнились алгоритмы, которые должны были быть кандидатами на стандарт, уже стало очевидно, что довольно часто шифрование будет выполняться не аппаратно, а программно, то есть в софте, на процессорах общего назначения. Поэтому одним из требований к алгоритмам, которые хотели вообще победить в этом соревновании, должна была быть способность выполняться достаточно быстро как при программной реализации, так и при аппаратной. То есть было ощущение, что это будет использоваться и так, и эдак. Вот. Поэтому большинство участников конкурса AES, в том числе и Ranger.io как победитель, не работали на уровне бит. Они работали на уровне байт или на уровне слов, но или те из них, которые работали на уровне бит, там использовали всякие интересные механизмы, которые называются битслайсинг, когда за счет векторных расширений операций на процессорах общего назначения, на интеловских, например, можно было бы оптимальным образом выполнять там разные блоки, разные этапы шифрования за счет одной векторной операции процессора общего назначения. Вот. Но Ranger.io работает на уровне байт для того, чтобы это лучше реализовать в софте. Вот. Значит, первая операция – это операция, как я сказал, подстановки. У нас существуют некоторые наборы сбоксов, они, в общем, стандартизированы. Вот. И по специальной таблице мы берем и заменяем один байт в нашей таблице, там таблицы 4×4 такие, вот. Один байт на другой. То есть очень простая операция, табличная. Быстро выполняется как в аппаратной, на аппаратной платформе быстрое выполнение, так и на программе. Ну, понятно, один байт заменить на другой – это не очень сложная задача. Вот. Следующая операция – это сдвиг. Значит, если операция выбора байта, вот эти таблицы для замены, они статические. То есть это фактически такая таблица, где 256 строк, где написано, какой байт на какой байт менять. Вот эта таблица замены, ее свойство аналогичное с боксом в DES. Поэтому каким образом выбрана эта таблица, очень сильно влияет на стойкость шифра. Поэтому авторы в своей книжке, они очень-очень подробно описывают, почему они выбирали таблицу именно таким образом, что там берется конечное поле по модулю 256, там выбираются обратные числа, и приводятся характеристики, что выбор обратных дает хорошую нелинейность. В этом месте задача стоит достичь нелинейности алгоритма. И мы получаем хорошую нелинейность. И, в общем, там целая глава посвящена тому, каким образом выбирается этот конкретный блок, конкретная таблица перестановок. Вот. После того, когда подстановки выполнены, мы выполняем сдвиг по байтам каждого блока таблицы. Каждой строчки, прошу прощения. Это этап, который называется shift rows. Первая строчка у нас не сдвигается, вторая строчка сдвигается на один, на одну позицию влево, третья строчка сдвигается на две позиции влево, третья строчка сдвигается на две позиции влево, и четвертая строчка сдвигается на три позиции влево. Ну, то есть вот такая диагональность получается. Вот там вот видно на соседнем, слева видно, что у нас получается на этом этапе. Тоже операция достаточно простая, да, простой сдвиг байт в сторону. Легко выполняется как в железе, так и в софте. Следующий этап – это перемешивание столбцов. Вот мы поиграли со строчками, теперь мы перемешиваем столбцы. Здесь мы используем сложение по модулю 2 и смешиваем столбцы друг с другом. Вот эти две операции вместе, сдвиг и перемешивание, должны обеспечить как раз функцию хорошего перемешивания бит в выходе шифра. Как я сказал, В хорошей ситуации для идеальных шифров изменение одного бита на входе должно изменять ровно половину бит на выходе. Вот эти две операции в совокупности как раз призваны к тому, чтобы обеспечить максимальное перемешивание и максимальное создание зависимости всех бит от всех в поле шифротекста. Вот. Ну и, наконец, на последнем этапе мы складываем с соответствующим раундовым ключом все блоки, все байты нашего очередного блока шифрования. Таким образом получаем вот эту нашу схему. Еще раз, сначала мы применяем подстановку какую-то через SBOX. SBOX в Engile дизайнены специальным образом. Потом мы выполняем перестановку. Перестановка в Engile состоит из двух этапов. Сначала построчно, а потом по столбцам. И затем мы применяем раундовый ключ. Ну, собственно, опять же, по-крупному это все. Получается не очень сложно. Вот. Если вернуться к свойствам алгоритма S, видны его отличия от DES. Значит, размер ключа стал больше. Но это понятно, да? Причина, почему размер ключа стал больше, она вот ясна из моих предыдущих объяснений. Да? Размеры ключей меньшей длины, которые используются раньше, ключ длиной 56 или 64 бита, ну, реально в DES было 56 бит, они не работают на современных мощностях, можно просто перебрать. Вот. Количество раундов — это фактически исключительно внутренняя техническая потребность, которая обусловлена современными подходами к дизайну шифров. Возникает вопрос, почему создатели АЭС увеличили размер блока? Они это тоже объясняют. Ну, и мы попробуем это тоже объяснить. Выход хорошего шифра, хороший шифротекст, ничем не отличим от белого шума. То есть выходные блоки — это, ну, например, если говорить про DES, где блоки размером 64 бита, выходные блоки — это просто случайные 64-битные числа. Это утверждение понятно, надеюсь. Таким образом, поток данных, вот такой, который идет там в каком-нибудь канале связи, это просто поток 64-битных чисел. Как вы считаете, какова вероятность того, что два числа 64-битных у нас совпадут в потоке? Какова вероятность того, что если мы зашифровали текст размером 500 гигабайт или диск размером 1 терабайт, то в нем найдется два 64-битных блока, которые будут иметь два одинаковых 64-битных блока. Ну, это хороший ответ относительно большая. Вот, пока вы про это думаете, и это можно посчитать. Если вы это за сегодня не посчитаете за время лекции, то это, наверное, всем уйдет в качестве домашнего задания. Давайте подумаем о том, как можно зашифровать несколько блоков. Как я сказал, вот смотрите, у нас блочный алгоритм может зашифровать один блок. В случае DES это 64 бита, в случае AES это 128 бит. Вот больше он ничего не умеет. Обычные тексты, как вы понимаете, они несколько большего размера. Да? А жесткие диски какие-нибудь, которые необходимо шифровать, они еще большего размера. Там типичный Типичный жесткий диск сейчас это 1 или 2 терабайта, или 3. 3, наверное, да, уже? Вот. Например, общее хранилище Яндекс.Почты, где хранятся там вся переписка там, всех пользователей Яндекс.Почты, это несколько петабайт информации. Вот. Нет, она не зашифрована. Но если предположить, что такие объемы необходимо шифровать, то ясно, что блоками по 64 бита не обойтись. Вопрос. Каким образом мы будем шифровать такие большие объемы информации? Как нам необходимо зашифровать несколько блоков? Вот у нас есть сообщение, которое больше 64 бит. Как мы будем шифровать? Делим на блоки. И каждый шифруем. Да, очевидный ответ. Самый простой. Давайте поделим это на блоки по 64 бита и зашифруем. Естественно, сначала решили так и делать. Этот режим шифрования называется ECB, Electronic Code Book. Мы делим наши сообщения на блоки. Каждый блок независимо шифруем на нашем ключе. И получаем зашифрованные блоки. Потом их склеиваем и передаем. Что будет в реальной ситуации? Вот смотрите. Вот картинка. Ну, понятно, она уменьшенная, да? Но эта картинка, если она в оригинале достаточно большая, слева. Слева, да. А справа она же зашифрованная в режиме ECB. Да, каждый блок размером 64 бита, в данном случае DES использовался. Вот. Но вы понимаете, для S разница не очень большая, это просто размер файла учится. Каждый блок, он может быть идеально зашифрован. Да, и содержимое каждого блока может быть неизвестно. Но в целом, если мы посмотрим на там, наш файл в совокупности, нам становится легко понятно, что там было. Вот. Поэтому ясно, что для сколь-нибудь значительных объемов данных, а именно для объемов данных, где вероятность коллизии между входными блоками высока, я вот смотрю, некоторые активно считают ее. Сейчас, я надеюсь, нам ее посчитают. Ясно, что это не очень применимо. Да? Поэтому возникает необходимость что-то с этим делать. Вот. Следующий режим шифрования, который используется, это так называемый CBC. Cipher Block Chaining. Сцепление блоков шифра. Здесь показано, как он работает. Работает он не очень сложно. Нам необходимо добиться того, чтобы блоки шифротекста, которые на самом деле, блоки открытого текста, которые на самом деле одинаковые, на момент шифрования выглядели разными. Собственно, это вот такая вот задача, которая лежит в основе всех этих режимов шифрования. Обеспечить то, чтобы одинаковые блоки открытого текста по-разному выглядели после шифрования. Первый способ CBC очень очевидный. Давайте мы подмешивать чего-то к каждому блоку, прежде чем мы будем его шифровать. Подмешивать, то есть ксорить с чем-то, складывать по модулю 2. Чего мы можем подмешивать? Ну, решение, которое предложили дизайнеры CBC, блистало своей новизной. Давайте к первому блоку подмешивать случайное значение какое-нибудь. Благо, ну, считалось, что не очень сложно нагенерировать случайный блок длиной 64 или 128 бит. Вот. А потом к каждому следующему блоку на следующем этапе, перед тем, как мы его будем шифровать, давайте подмешивать результат шифрования предыдущего блока. Как я сказал, в идеальном шифре блок зашифрованный, это он, идеально зашифрованный блок неотличим от белого шума, то есть это случайное число размера 64 или 128 бит. Поэтому вроде бы неплохо бы его подмешивать, удобно его подмешивать на каждом этапе шифрования. Вот. Как мы шифруем? Вот у нас наш открытый текст, мы разбили его на блоки. И сгенерировали то, что называется инициализационным вектором. Какое-то число случайное длиной 64 бита или 128 бит, равное размеру блока. Мы сложили его по модулю 2 с первым блоком шифротекста и зашифровали его. Получили с первым блоком открытого текста, прошу прощения, и зашифровали его. Получили первый блок шифротекста. Этот первый блок шифротекста мы сложили по модулю 2 со вторым блоком открытого текста. Видите стрелку? И снова зашифровали. Получили второй блок шифротекста. Этот блок шифротекста мы сложили по модулю 2 с третьим блоком открытого текста. И снова их зашифровали. Получили третий блок шифротекста. И так далее. Досчитали? Да, для 64 бит. 2 в 60... 1 на 2 в 64? Нет, неправильно. Я вам сформулирую задание на дом. Какова вероятность... неправильно. При канале пропускной способностью 10 гигабит. Сколько секунд, то есть при передаче данных на скорости 10 гигабит, сколько секунд, если мы используем алгоритм шифрования блочный с размером блока 64 бита, сколько секунд должно пройти до того, чтобы наблюдающий зашифрованный трафик с вероятностью 1/2 встретил бы коллизию зашифрованных блоков. Коллизию, то есть два блока будут одинаковы. Я, кстати, ответа не помню. Можно посчитать. Заодно и посмотрим. Итак, вот у нас есть современный провайдер, представьте себе, крупный. Ну или корпоративная сеть. 10-гигабитный трафик шифровать – это совершенно актуальная задача в настоящее время. Очень актуальная. Вот я думаю, к тому моменту, когда вы закончите обучение, она уже станет рядовой. Сейчас это актуально, это сейчас делается. Делают это немногие компании, те, которым это действительно нужно в ряде случаев. Я думаю, что через 2-3 года это будут делать все, кто это может делать. То есть 10-гигабитные VPN, в принципе, это сейчас решаемо. А через некоторое время это будет легко решаемо на том оборудовании, которое будет у каждого студента там стоять на рабочем столе. Примерно так. Вот. Вот теперь представьте себе, что у нас есть наша CBC-система. Как она выглядит с точки зрения, если мы это запишем в виде формул? Итак, у нас есть какой-то инициационный вектор. На первом этапе мы складываем инициационный вектор по модулю 2 с первым блоком текста. Шифруем. На втором этапе мы складываем выход первого этапа по модулю 2 со вторым блоком. И шифруем. Ну, вот то, что там нарисовано. И так далее. На n-ном этапе мы берем n-1 блок, складываем его по модулю 2 и получаем n. Итак, прошло несколько секунд в нашем 10-гигабитном канале. И у нас Возникла коллизия. Мы, атакующий наблюдатель, увидели, что два блока у нас совпали. Что из этого, какие выводы мы из этого можем сделать? Все распространенные современные алгоритмы шифрования взаимно однозначны. То есть если у нас два шифротекста зашифровано одним тем же образом, если шифротексты совпадают, это означает, что открытые тексты, то есть то, что было под операцией шифрования, совпадает. Ну, то есть, иначе говоря, прошу прощения. Отсюда знаете, все сложение по модулю 2. Какой вывод мы можем из этого сделать? Если мы пронаблюдали коллизию в выходном потоке, мы больше ничего не знаем вот в этот момент. Вот мы абсолютно пассивный наблюдатель. Мы находимся в наихудшей позиции, как атакующий. Мы больше ничего не знаем. Мы знаем только шифротекст. Мы не имеем никаких подозрений об открытом тексте, там еще о чем-то. Мы знаем только шифротекст и знаем, какой алгоритм шифрования у нас используется. Мы не знаем ключа, мы не можем делать предположения о размере ключа. Но в тот момент, когда мы увидели два совпадающих блока, а мы наблюдаем за всеми блоками, мы можем посмотреть на те блоки, которые предшествовали совпавших. Получив их разницу, мы получим разницу между двумя блоками открытого текста и, как вы понимаете, в этот момент мы получаем довольно много знаний об открытом тексте. Потому что вот здесь-то, конечно, распределение равномерное. Да? Все биты у нас распределены равномерно. Абсолютно случайная выходная последовательность. Но в открытом тексте, как вы знаете из прошлой лекции, у нас никогда нет равномерного распределения бит. Поэтому одного вот этого знания... Знание разницы между двумя блоками открытого текста иногда может быть достаточно для того, чтобы мы могли восстановить полностью эти тексты. Если нам повезет, и, например, эти блоки находятся на заранее определенных местах, то мы можем, и мы знаем, например, где находится конкретный блок, ну, в начале IP-пакета. И мы можем предположить, что вот там вот у нас будет, там, не знаю, IP-заголовок. Структуру, которая нам известна. Или, может быть, нам известны IP-адреса. Или мы можем сделать хорошее предположение об IP-адресах. И так далее. Мы можем восстановить соответствующие биты второго блока. Или если мы предполагаем, что у нас вот это вот текст на естественном языке, то мы можем попытаться посчитать какие-то вероятности вхождения определенных символов. И, опять же, сделать какое-то наблюдение относительно второго блока. Таким образом, у нас повышается шанс от атаки на основе только шифротекста перейти к атаке, когда мы знаем не только шифротекст, но мы знаем еще частично или полностью один из блоков или два блока в этой ситуации, если мы знаем один, то мы знаем и второй, открытого текста. Итак, в этой ситуации, в случае использования режима CBC, коллизия дает атакующему очень и очень много. Это понятно? Понятно, почему это происходит? Ну вот, поэтому, когда вы посчитаете, можно посчитать прямо, наверное, к следующему занятию, не очень долго, какова будет вероятность, сколько секунд нам до вероятности 1/2 при размере блока 64 бита. Ну и заодно в качестве упражнения посчитайте, сколько это будет при размере блока 128 бит. А на следующем занятии тогда мы сможем понять, ну и когда вы это посчитаете, вы сами поймете, почему современные алгоритмы блочные не использовать больше размер блока 64 бит. Конечно. Ну, то есть это, как я сказал, в идеальном... Блоки идут друг за другом. Нет, не обязательно. Любые два. Любые два. Ну, вот смотрите, я же здесь сравниваю любые два блока, не два подряд. Если два подряд у меня совпали, мне еще больше повезло. Два подряд там не очень интересная вероятность. Ну вот, поскольку с этим есть определенные проблемы, то были придуманы еще несколько режимов шифрования. Их на самом деле довольно много. У меня здесь есть еще три. Да. И они применяются в зависимости от ситуации. CFB и OFB, вот два, про которые мы говорим, они используются тоже на потоке в основном. Вообще говоря, CFB обладает примерно той же проблемой, что и CBC, только развернуты в другую сторону. Но в отношении CFB, если захотите, можете сами проделать такие же вычисления и увидите, что у него точно такая же проблема. Разница в чем? Что мы шифруем не мы выполняем шифрование сначала не открытого текста, мы выполняем шифрование инициализационного блока. После этого мы инициализационный вектор складываем зашифрованный, складываем с открытым текстом. Результат – это наш шифротекст. После этого этот шифротекст мы шифруем еще раз, опять складываем с открытым текстом и получаем второй блок шифротекста. Ну, таким образом, мы все время выходной шифротекст засовываем назад в алгоритм шифрования и складываем его, сцепляя его каждый раз с открытым текстом. Здесь есть сцепление. Но у него точно такая же проблема, если вы посмотрите. Чуть-чуть в другую сторону. Вот. Как я говорил, использовать поточный шифр в некоторых случаях кажется более приемлемым. Вот почему. В случае блочного шифрования нам необходимо вот это все, все эти шифрования выполнять синхронно. Да, до того, вот собственно, в случае CBC и в случае CFB. Нам необходимо все время синхронно с поступлением шифротекста выполнять операцию шифрования. То есть, ну вот как вот здесь видно, до того, пока мы не узнали следующий блок шифротекста, мы операцию шифрования выполнить не можем. Это иногда бывает не очень удобно, потому что представьте себе, что у нас трафик в нашей сети может иметь всплески. А, например, наш шифратор умеет шифровать на скорости, ну, скажем, 100 мегабит в секунду, гарантированно, или 80 мегабит в секунду. У нас в сети обычно трафик 60 мегабит в секунду, но иногда бывают всплески до 100 мегабит в секунду. Вот. И, казалось бы, у шифратора есть там, иногда свободное время, он мог бы чего-нибудь пронашифровать про запас. Но поскольку он текстов не знает, задание, то и зашифровать он ничего не может. Вот. Тогда есть такой соблазнительный способ нашифровать в порог. Вот в случае, как рассказывал я вначале, с поточными алгоритмами шифрования, это, в общем, можно сделать. Да? Вы берете гамму вашу и генерируете ее в порог, и храните ее в памяти, столько, сколько вам надо. Нагенерировали там себе еще 100 мегабайт. Вот. И когда вам внезапно прилетело 100 мегабайт текста, которого надо быстро зашифровать, вы его по модулю 2 там сложили и отправили. Вот. Если у вас такой всплеск трафика случился, вы можете его быстро зашифровать и спокойно работать дальше. Вот. А с блочными шифрами это, как правило, как вы видите, невозможно. Пока вам текст не пришел, вы ничего сделать не можете. Вот. Ну вот, хороший способ превратить блочный шифр в потоковый – это использовать режим OFB. Работает он очень просто. Мы берем инициализационный вектор и шифруем его. После того, когда у нас получился зашифрованный блок, мы его опять шифруем. Потом шифруем его третий раз, четвертый раз, пятый раз. И получаем набор таких блоков зашифрованных, каждый раз, который зашифрован все больше и больше и больше и больше и больше. Вот. И каждый из этих блоков мы складываем с соответствующим блоком шифротекста. То есть первый, тот, который у нас был зашифрован один раз, мы сложили с первым. Тот, который зашифрован два раза, сложили со вторым. Тот, который зашифрован три раза, с третьим и так далее. У нас получился из блочного шифра поточный. Иногда очень удобно. Иногда не очень. Понятно, как работает, да? Понятно, зачем. В реальной жизни, честно говоря, не очень часто это используется, ну, по нынешним меркам, потому что, в общем-то, столкнуться с ситуацией, когда у вас система ваша по процессору отстает от сети, если мы говорим про сеть, это, в общем, ситуация довольно нетипичная. Я прям даже сейчас не могу придумать место, где это такое есть. Ну, пожалуй, только что смарт-карта в случае мобильных телефонов. Наверное, на смарт-карте поточно шифровать данные было бы тяжело. Там медленный процессор. Вот. А там в реальных системах в интернете, собственно, на смарт-картах ничего не шифруют в потоке. Там только ключи генерируются. А в интернете вы с такой ситуацией, как правило, не столкнетесь, потому что, ясно, что компьютер общего назначения, который там у каждого человек стоит на рабочем столе, он может нашифровать, как правило, куда больше трафика, чем тот канал в интернет, который у этого же человека есть. Вот. То есть все такие системы, в них узким местом является канал, а не процессор там, с точки зрения шифрования. Вот. А теперь представьте себе, что у нас возникла необходимость шифровать не поток данных, а данные на диске. И вот представьте себе, нам необходимо расшифровать 1125 мегабайт нашего диска. Ну, где-нибудь там в середине файловой системы. Не знаю, вот у нас там этот файл не в начале диска, а в середине. Чего бы нам пришлось сделать в случае, если у нас используется любой из предыдущих режимов? Не знаю, CBC как там, самое распространенное. Мы берем, расшифровываем первый блок. После этого мы его сцепляем. Расшифровываем второй блок. Сцепляем, расшифровываем третий блок. И так, пока мы не дойдем до нужного нам тысячного мегабайта. Вот. Для того, чтобы нам прочитать один блок данных вот в такой системе, нам необходимо расшифровать все предыдущие наборы. Да, это не очень удобно. Потоковое шифрование нам тоже тут никак не поможет, как вы понимаете, да, потому что, чтобы нам досчитать гамму до того момента, нам необходимо сначала посчитать все предыдущие блоки этой гаммы. Ну, что тоже не очень удобно и, скажем так, неоптимально сказывается на производительности нашей дисковой системы, прям скажем. Вот. Поэтому в таких случаях используется так называемый каунтер-режим или режим счетчика. Режим счетчика, в общем-то, работает, опять же, несложно. Как я сказал, нам в операциях шифрования важно, чтобы одинаковые блоки, перед тем, когда они попадут в алгоритм шифрования, выглядели по-разному. Но кроме того, как я сказал, в хорошей ситуации, в идеальных шифрах, в современных всех шифрах, изменение одного бита на входе изменяет нам ровно половину бит на выходе. Да? Таким образом, нам достаточно в таких в прикладных ситуациях изменять бит всего лишь на какую-то небольшую величину. Например, на величину счетчика. Так вот, режим шифрования со счетчиком, он работает именно так. Каждый блок, который нам необходимо шифровать, мы перед тем, когда его шифруем, мы его смешиваем с каким-нибудь, или отдельно шифруем на самом деле, какое-нибудь число. Число это состоит, в данном примере оно вот так выглядит. Вот, оно состоит из из двух частей. Первая часть это просто набор случайных бит. Для блока там, например, если мы говорим про блочные шифры, для блока размера 128 бит, первые 64 бита абсолютно случайные, просто набор случайный. А вторые 64 бита – это наш счетчик. Вот. Мы его шифруем и, например, складываем по модулю 2 с открытым текстом. Чем это хорошо? В этой ситуации любой блок мы можем расшифровать независимо. Если мы знаем его номер, его местоположение. Собственно, чего нам нужно в этой ситуации знать? Нам в этой ситуации знать нужно это случайное значение, которое нам нужно где-то хранить. Такой почти что инициализационный вектор. В реальной жизни, когда мы говорим о дисковых системах, например, вообще о шифровании дисков, ясно, что роль счетчика у нас выполняет либо смещение относительно начала файла там, в блоках, либо это просто номер блока на диске. Да, если мы шифруем, например, не файл, а мы шифруем прямо с девайса, то это номер блока на диске. Если мы шифруем файл, то это смещение относительно начала файла в блоках. Таким образом, дополнительную информацию мы нигде не храним. А зашифровывать и расшифровывать блоки независимо мы можем. Вот. Единственная вещь, которую нам в этой ситуации нужно хранить, это вот значение этого начального вектора там, или половины блока, который на диске, в принципе, все-таки где-то можно спрятать. Не очень большой размер, там 64 или 128 бит, где-нибудь положить для операции шифрования. Вот. И если вы посмотрите на систему шифрования дисков, которые используются которые вы можете видеть в Linux, например, то там, как правило, используется вот такой режим или какая-то из его производных. В некоторых случаях, в практических ситуациях, это комбинируют. Люди считают, что, например, изменение одного бита, это, конечно, здорово, но, может быть, все-таки недостаточно. И тогда делают так. Разбивают диски, делают в два этапа. Диски разбивают на большие блоки. И для этих блоков, например, не по 128 бит, а по секторно, да, по 512 байт. И для шифрования данных или для шифрования инициализационного вектора на этом блоке используется как раз counter-mode относительно номера этого блока. А для шифрования всех данных внутри этого блока используется, собственно, расшифрованный инициализационный вектор. И все данные внутри блока уже шифруются любым из предыдущих алгоритмов, CBC там или каким угодно. Это не очень принципиально в данной ситуации. Вот. Таким образом, это удобно, потому что блоки мы адресуем независимо, с одной стороны, а с другой стороны, все дисковые операции, понятно, они осуществляются всегда там не меньше, чем на сектор. Поэтому сектор у нас всегда находится в памяти, и нет никакой проблемы, как нам его расшифровать, там, последовательно или параллельно, или как угодно. Вот. Таким образом, в реальной ситуации мы часто эти режимы комбинируем в тех инсталляциях, с которыми вы можете встретиться там, в своей жизни. Вот. Об этом, о практическом применении мы будем говорить, наверное, через пару лекций. Вот. А за сим у меня сегодня все. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Ну, здорово, вопросов нет.